курение табака. Табачный дым нас всех роднит. Стоим и курим группками. Наш организм из трупиков сосудов состоит. Нам кожа желто-вислая, синюшный цвет лица, все нипочем. Мы без конца хотим одно — травиться. Настоящий раздел нашей книги посвящен табакокурению, вредной привычке, которую можно сравнить с алкоголизмом и наркоманией. И нельзя сказать, что хуже человеку — курить или заливать себя алкоголем. И то, и другое плохо, а сравнивать два зла по принципу «что из них лучше» — само по себе бессмысленное занятие. Но оно не только бессмысленное, но и достаточно вредное. Ведь хоть как-то одобрять одно зло тем, что другое зло чем-то хуже, совсем неправильно. Можно ли зло одобрять злом? Есть множество курильщиков, которые говорят: «Мы курим, но зато не пьем». Другие говорят: «Мы курим, но выпиваем редко». А есть такие, которые, наоборот, оправдывают свое пьянство тем, что они травятся лишь алкоголем, но не курят табак. И первые, и вторые, и третьи одним злом как бы оправдывают свои вредные наклонности, другое зло. Горящая сигарета является как бы целой химической фабрикой, производящей более 4000 различных соединений, в том числе более 40 канцерогенных веществ. Канцерогенные вещества, от латинского «cancer» — «рак», и греческого «genes» — «рождающий», «рожденный». Ген означает «происходящий от чего-либо» или «образующий что-либо». Химические вещества, воздействие которых на организм при определенных условиях вызывает рак и другие опухоли. К канцерогенным веществам относят представители различных классов химических соединений: полициклические углеводороды, азокрасители, ароматические амины, нитрозамины и другие. Свойствами канцерогенных веществ обладают также некоторые эндогенные продукты, стероидные гормоны, метаболиты триптофана и другие, при их избыточном накоплении или качественных изменениях. Наиболее ядовитым для организма является никотин. Алкалоид листьев табака, представляющий собой маслянистую, бесцветную или светло-желтую жидкость жгучего вкуса с неприятным запахом. В связи с быстрым привыканием организма к никотину, острые отравления этим ядом при курении встречаются относительно редко. Признаки отравления никотином, как правило, наблюдаются при первых попытках курения. Алкалоиды от средневекового латинского «алкали» — щелочь и греческого «эйдос» — вид — обширная группа азотсодержащих циклических соединений, главным образом растительного происхождения. Все алкалоиды — азотистые основания, которые классифицируются по химическому строению, а также в зависимости от источника выделения. Известно около 10 000 алкалоидов. Особенно богаты ими растения из семейства бобовых, маковых, посленовых, лютиковых, маревых, сложноцветных. Алкалоиды оказывают физиологическое действие на организм животных и человека, преимущественно на нервную систему, вследствие чего применяются в медицине: кофеин, морфин, эфедрин, алкалоиды спорыньи и другие, и в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Биологическая роль алкалоидов в растениях окончательно не установлена. Курение является одним из вариантов наркомании. К никотину полностью относится характеристика наркотических веществ, вызывающих привыкание или даже болезненное пристрастие. Потребность в постоянном или периодически возобновляемом приеме данного вещества для получения удовольствия или облегчения физического или психического состояния. Возникновение толерантности, повышенной устойчивости, терпимости к действию данного вещества вследствие привыкания к нему организма. Поэтому для получения такого же эффекта при повторных приемах приходится прибегать ко все более высоким дозам препарата. Развитие явлений абстиненции, физических и психических расстройств при прекращении поступления в организм вещества, вызвавшего болезненное пристрастие, снимаемых или облегчаемых после приема очередной его дозы. Проявление токсического действия, специфических нарушений различных функций организма, прежде всего психической деятельности, как при однократном приеме вещества, наркотическое опьянение, отравление, так и при повторном его употреблении, различные острые хронические психические расстройства, нарушение функций внутренних органов. Курение табака – один из наиболее распространенных видов зависимости в мире. Курением увлекаются многие миллионы людей на планете. В среднем в мире курят более 50% мужчин и более 25% женщин. В Европу табак был завезен в конце 15 века, в Россию в начале 17 века. Курение в то время в России преследовалось властями. Петр I, пристрастившийся к курению табака во время пребывания в Голландии, разрешил продажу табака в России, наложив на распространение табака торговую пошлину, которая шла в государственную казну. Посмотрите наглядный пример различия между легкими курильщика слева и легкими человека, который не курит, справа. Состав табачного дыма. Мы ловим кайф от радиации, и едет крыша от удушья, но никого не будем слушать. Важнее нам галлюцинации. Зажигай. Физико-химический механизм курения состоит в том, что через подожженный и медленно тлеющий табак всасывается воздух. Кислород, содержащийся во вдыхаемом воздухе, проходя через слой тлеющего табака, усиливает его горение. И продукты возгонки вместе с оставшейся частью воздуха поступают в легкие. Для выкуривания сигареты обычно требуется 12-18 затяжек. Табачный дым представляет своеобразную физико-химическую систему, состоящую из воздуха и взвешенных в нем продуктов горения табака. Они представляют собой твердые частицы и капельки жидкости, размеры которых составляют доли микрометра. Число таких частиц в дыме одной сигареты измеряется десятками и сотнями тысяч миллиардов. Все эти частицы направляются в легкие. Как известно, легкие состоят из множества мельчайших альвеол, суммарная поверхность стенок которых достигает в момент вдоха более 100 квадратных метров. Альвеола, от латинского alveolus, ячейка, углубление, пузырек. Пузырьковидное образование в легком млекопитающих, оплетенное сетью капилляров, через стенки альвеол, в легких человека их свыше 700 миллионов, происходит газообмен. Нетрудно представить, какое огромное число частиц дыма и ядовитых жидкостных взвесей оседает в легких. Но частицы дыма только одна составляющая табака. При курении происходит так называемая сухая перегонка. Воздух при затяжке табаком нагревается до высокой температуры и извлекает из него различные вещества, которые вместе с дымом поступают в легкие. Химия, физика, радиация. В табачном дыме наибольшее значение имеют аммиак, оксид углерода, канцерогенные углеводороды, способствующие возникновению злокачественных опухолей. Доказано наличие в табачном дыме и радиоактивного элемента полония, который находится в дыме в виде изотопа с атомным числом 210 и периодом полураспада в 138 дней. Испуская альфа-лучи, полоний легко проникает через кожу, быстро превращается в аэрозольное состояние, отравляет воздух. 50% полония, содержащегося в табачном изделии, при курении переходит в дым. Содержание вредных веществ в табачном дыме зависит от природы табака, способов его предварительной обработки, вяления, сушки, ферментации и другого, а в готовых изделиях – от сортности. По данным фармакологов, при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости с общей массой табака 20 грамм образуется 0,12 грамма синильной кислоты. Приблизительно столько же сероводорода, 0,22 грамма пиридиновых оснований, 0,18 грамма никотина. 0,64 грамма – это 0,843 литра аммиака. 0,92 грамма – это 0,738 литра оксида углерода второго. Не менее 1 грамма концентрата из жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, называемых табачным дегтем. В последнем содержится около сотни химических веществ, в том числе бензопирен, бензотроцен, радиоактивный изотоп калия, мышьяк и ряд ароматических полициклических углеводородов, канцерогенов. Некоторые курильщики полагают, что сигаретные фильтры, освобождая дым от содержащихся в нем частиц, делают его безвредным. В действительности это не так. Предлагаемые поглотители не достигают желаемой цели. Наиболее часто употребляемые фильтры задерживают не более 20% содержащихся в дыме веществ. Таким образом, подавляющая масса веществ при сухой перегонке табака поступает в легкие. Всасываясь через слизистые оболочки в кровь и разносясь по всему организму, эти вещества производят в своей совокупности то своеобразное действие, ради которого курильщик спустя некоторое время вновь начинает курить. Химия табака и организм. Везут в Россию нам табак. Всегда его имею я. Зажег, вдохнул и... Вся твоя, таблица Менделеева. Табак на экспорт или для внутреннего употребления выращивается более чем в 100 странах мира. Курящий с жадностью затягивается дымом, не задумываясь, конечно, о том, что вызывает в организме каждая подобная затяжка. Первыми в контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. Проходя через слой табачной набивки, дым от тлеющего табака, хотя и успевает охладиться, но не настолько, чтобы сравняться с температурой полости рта. Обычно температура табачного дыма около 55-60 градусов. Разрушительное воздействие на организм первым начинает тепло. Чтобы ввести дым из полости рта и носоглотки в легкие, курильщик автоматически и незаметно, слегка приоткрывая рот, вдыхает порцию воздуха. При этом температура воздуха, поступающего в рот, обычно на 40 градусов ниже температуры дыма. Такие значительные перепады температуры отражаются на состоянии зубной эмали. Со временем на ней появляются микроскопические трещинки, входные ворота для микроорганизмов. В результате этого зубы курильщика начинают разрушаться. Нарушение зубной эмали способствует отложению на поверхности зубов табачного дегтя, вследствие чего она приобретает желтоватый цвет, а полость рта начинает издавать специфический запах, ощущаемый при разговоре с курильщиками. Температура дыма оказывает влияние на слизистые оболочки рта и носоглотки. Капилляры их расширяются, слизистая подвергается раздражению, воспаляется. Тепло табачного дыма и находящиеся в нем химические вещества, аммиак, кислоты и другие, раздражают слюнные железы. Наступает усиленное выделение слюны, которую курильщики вынуждены сплевывать. Часть слюны они проглатывают. Ядовитые вещества дыма, анилин, сероводород и другие, переходя в слюну, действуют на слизистую оболочку желудка, что не остается бесследным. Потеря аппетита, боли в области желудка, чередование запора и поноса, хронические гастриты и, наконец, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – вот расстройства, которые начинаются у курящих во много раз чаще, чем у некурящих. Слизистые оболочки гортани, трахеи, бронхов, их мельчайших разветвлений бронхиол и, наконец, легочных пузырьков, альвеол, также подвергаются действию табачного дыма. Составные части табачного дыма – аммиак, кислоты, пиридиновые основания, твердые частицы и другие – раздражают слизистые оболочки легких. Недаром у курящего при первой попытке вдохнуть дым возникает кашель. Рефлекторные толчкообразные выдохи, с помощью которых организм стремится удалить попавшее в дыхательные пути инородное тело – дым. Следы курения появляются на лице очень рано. Курящая девушка или женщина обычно выглядит старше своих лет. Преждевременное старение организма происходит в результате табачной интоксикации. Постоянное курение, как правило, сопровождается бронхитом, который проявляется кашлем после пробуждения и отхаркиванием сероватой грязно-коричневой мокроты. Хроническое раздражение слизистой оболочки голосовых связок сказывается на тембре голоса. Он теряет звучность и чистоту, что особенно хорошо заметно у женщин, злоупотребляющих курением. Еще более наглядно у курильщиков меняется цвет лица. В результате поступления дыма кровь альвеолярных капилляров, вместо того, чтобы обогатиться кислородом, насыщается угарным газом, который, соединяясь с гемоглобином, образует так называемый карбоксигемоглобин, в результате чего часть гемоглобина исключается из процесса нормального дыхания организма. Коварное действие синильной кислоты, проникая в кровь, она снижает способность клеток воспринимать кислород из притекающей крови. Наступает кислородное голодание. А так как нервные клетки больше всех остальных нуждаются в кислороде, они первыми страдают от действия синильной кислоты. При большой дозе синильной кислоты вслед за сильнейшим возбуждением центральной нервной системы наступает ее паралич, прекращается дыхание, а затем останавливается и сердце. Конечно, содержание синильной кислоты в дыме сигарет чрезвычайно мало. В дневном рационе среднего курильщика ее в 40 раз меньше смертельной дозы. Тем не менее, хроническое отравление нервной системы этим ядом, безусловно, сказывается на ее работе. При каждой затяжке дыма сигареты нарушается усвоение кислорода организмом, и тем самым нормальное течение одного из важнейших физиологических процессов – дыхания, без которого невозможна жизнь. Немаловажное значение имеют и остальные составные части сигаретного дыма, в частности аммиак. Этот газ отлично растворяется в воде с образованием щелочного реагирующего раствора, известного под названием нашатырного спирта. Обладая свойствами щелочи, нашатырный спирт раздражает слизистые оболочки, вызывая безлихорадочный бронхит курильщиков. В итоге значительно снижается сопротивляемость легких к различным инфекционным заболеваниям, в частности к туберкулезу. Табачный деготь, являясь концентратом жидких веществ, органические кислоты, эфирные масла, анилин и другие, и твердых веществ, частицы углерода, канцерогены, полоний, оседает на стенках воздухоносных путей, накапливается в альвеолах. Часть табачного дегтя выделяется при кашле с мокротой, а часть проникает в ткани слизистых оболочек, придавая им темный цвет. Никотин. Основным действующим началом табака является никотин. Его содержание в листьях табака колеблется обычно от 1 до 1,5%, но в некоторых сортах достигает 6-8%. В одной сигарете массой 1 грамм содержится обычно 10-15 миллиграмм никотина, а в сигаре массой 10 грамм – до 150 миллиграмм этого вещества. В чистом виде никотин представляет собой прозрачную маслянистую жидкость со жгучим вкусом. В фильтре сигареты скапливается такое количество никотина, которого достаточно, чтобы убить мышь. Фактически никотин токсичен в той же степени, что и синильная кислота. Никотин – чрезвычайно сильный яд, действующий преимущественно на нервную систему пищеварения, а также дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Систематическое изучение действия никотина на живой организм дало основание ученым предположить двухфазность реакций на его введение. Вначале следует повышенная раздражимость и возбудимость самых различных систем и органов. Затем это состояние сменяется угнетением. Курящий инстинктивно в процессе потребления никотина чувствует эту разницу. Чисто психологически для взбадривания, например, при утомительной работе, люди устраивают частые перекуры. Но фактически они оборачиваются еще большим утомлением организма вследствие угнетающего действия никотина. Вторая фаза влияния. Тот, кто считает, что курение может успокоить человека, старается использовать угнетающий момент действия никотина. Так, при каком-нибудь ответственном или неприятном разговоре курящий инстинктивно засовывает в рот сигарету. Дым, втягиваемый курящим, возгоняет никотин из листьев табака. Он быстро растворяется в воде, поэтому легко всасывается через слизистые оболочки рта, носа, бронхов, а попадая со слюной в желудок и через стенки желудочно-кишечного тракта. Нередко говорят, что капля никотина убивает лошадь. Это действительно так. Почему же человек переносит в процессе хронического употребления табака огромные его дозы? Во-первых, потому что в каждой отдельной сигарете доза никотина далека от смертельной, и только при выкуривании нескольких сигарет кряду может наступить шоковое состояние, приводящее к смерти. Во-вторых, к никотиновому яду возникает быстрое привыкание, к тому же он довольно скоро выводится почками из организма. Подсчитано, что смертельная доза никотина для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела, то есть около 50-70 мг для подростка. Но при этом надо учесть, что растущий организм примерно в 2 раза чувствительнее к никотину, чем взрослый. Следовательно, смерть может наступить, если подросток одновременно выкурит полпачки сигарет, ибо в целой пачке как раз и содержится 1 смертельная доза никотина. Правда, при быстром поглощении табачного дыма, как правило, наступает чувство отвращения, тошноты, и это ведет к прекращению курения. Но, тем не менее, известны случаи смерти от выкуривания 2-3 сигарет. Смерть наступает в результате рефлекторной остановки работы сердца и органов дыхания, вследствие токсического удара на соответствующие нервные центры. В чем же проявляется никотиновое отравление? Это слюнотечение, тошнота, побледнение кожных покровов, слабость, головокружение, сонливость. Кроме того, чувство страха, головные боли, шум в ушах, учащение пульса и другие расстройства деятельности организма. Никотин влияет на передачу импульса с нерва на исполнительную мышцу. Большие дозы никотина действуют подобно известному яду Кураре, парализующему мышечную систему. Но больше всего страдают от никотина надпочечники. Эти парные гормональные органы нашего тела ответственны за множество весьма важных функций. Именно надпочечники выделяют в кровь такие действенные средства жизнеобеспечения, как адреналин и норадреналин, катехоламины. Они переносятся кровью в разные части тела и воздействуют на нервный аппарат внутренних органов. Иными словами, это не местные, а общие регуляторы деятельности нервной системы. Никотин в малых дозах способствует усилению, в больших — сокращению выброса катехоламинов. В результате, например, небольшие дозы никотина ведут к повышению кровяного артериального давления, а большие — к угнетению деятельности сердечно-сосудистой системы. Именно этим и объясняется резкое падение давления в сосудах при остром отравлении никотином, что приводит к головокружению, потере сознания и даже смерти. Условный рефлекс. Нам разум дан, но что с него? Получишь наслаждение? Живем мы как животные, рефлексами условными. Все курим поголовно мы. Хоть это извращение, жизнь наша беззаботная. Как известно, понятие рефлексы происходит от латинского «рефлексус», повернутый назад, отраженный, и означает реакцию организма на раздражение рецепторов агентами внутренней или внешней среды. Возникшее возбуждение передается в центральную нервную систему, которая отвечает на него также стандартным возбуждением. Последнее по эфферентным, двигательным, секреторным и другим нервам передается к различным органам, мышцам, железам и другим. Врожденные рефлексы Иван Петрович Павлов назвал безусловными, а вырабатываемые в течение жизни – условными. Так получается, что побуждение к принятию очередной порции дыма у курильщиков вызывается в первую очередь рефлексивным бессознательным побуждением. Подобно тому, как у животных определенные факторы воздействия на них внешнего раздражения вызывают соответственные определенные бессознательные побуждения и действия. То есть курящие люди в своем поведении опускаются в жизни до руководства животными условными рефлексами, вместо того, чтобы пользоваться разумом, прежде чем что-либо совершать. И эти условные рефлексы обычно доминируют в поведении курильщиков. Однако при этом между людьми и животными есть большая разница. Животным так положено свыше – жить инстинктами и рефлексами, при минимуме какой-либо разумной, если проявление разума у некоторых животных и можно наблюдать, деятельности. Человек разумный же, возведя в ранг условных рефлексов такие привычки, как курение и регулярная выпивка, по случаю и без случая, опустил себя по уровню социальной организации гораздо ниже животного мира, поскольку животные не употребляют в пищу разного рода яды и не портят этим генетику своих видов. Одной из основных причин начала курения является любопытство. Другая причина начала курения в молодом возрасте – подражание взрослым. В некурящих семьях курящими становятся не более 25% детей. В курящих семьях это число превышает 50%. У многих курение объясняется подражанием курящим товарищам. Независимо от характера причин, толкнувших на курение, оно, как правило, повторяется. Желание покурить, вдохнуть аромат табачного дыма и затянуться приходит незаметно, но, к сожалению, становится все более сильным. Со временем курение превращается в привычку. Привычка курить настолько прочно вошла в быт, в культуру, что внешне приобретает вид необходимой жизненной потребности. Многие и часы не могут обойтись без сигареты. Курят утром после пробуждения, до и после еды, на отдыхе и в напряженном умственном труде, в традиционном перекуре после физической работы и в конце дня на сон грядущий. Очень быстро вырабатывается своеобразный рефлекс курения, когда вид красиво оформленной пачки сигарет, запах ароматного дыма и другие атрибуты курения делают молодого парня или девушку заядлым курильщиком. В распространении курения среди девушек немалую роль играет мода. Стремление выглядит красивой. Часто девушки начинают курить в компаниях. Итак, если причинами начала курения у мужчин являются стремление подражать взрослым, отождествление курения с представлениями о самостоятельности, силе, мужественности, то у девушек начало курения часто связано с кокетством, стремлением к оригинальности, желанием нравиться юношам. Но есть еще один важный фактор, обуславливающий привычку к курению – привыкание к никотину. Составные части табачного дыма всасываются в кровь и разносятся ею по организму. Через 2-3 минуты после вдыхания дыма никотин уже проникает внутрь клеток головного мозга и ненадолго повышает их активность. Происходящее параллельно с этим кратковременное расширение сосудов мозга и рефлекторное воздействие аммиака на нервное окончание дыхательных путей субъективно воспринимается курильщиком как освежающий приток сил или своеобразное чувство успокоения. Однако спустя некоторое время чувство прилива энергии и приподнятости исчезает. Физиологически это связано с наступающим сужением сосудов мозга и понижением его активности. Чтобы вновь почувствовать состояние приподнятости, Курящий спустя некоторое время опять тянется за сигаретой, невзирая на оставшуюся после курения горечь во рту, обильное слюноотделение и неприятный запах. Кажущийся подъем энергии, успокоенность, закрепляя сознание после выкуренной сигареты, переходит в условный рефлекс. Курящий убеждает себя, что без табака он не может нормально работать, жить, и вскоре он становится настоящим рабом своей страсти. Никотин, как и некоторые другие яды, становится привычным, и без него в силу установившихся рефлексов курящему человеку уже трудно обходиться. В основе привычки к курению лежат индивидуально различные мотивы, основанные на комплексе условно-рефлекторных связей, включающих в себя процесс курения и конкретные условия, в которых он происходит, и закрепляется в сознании курящего. Например, встав из-за стола после обеда, создавшего ощущение комфорта и насыщения, курящий закуривает, и приятное ощущение от приема пищи относит не насчет нормально идущего пищеварения, а насчет курения. Опасная гениальность курильщиков. Как закурю, и мысль придет, открою гениальности, мой мозг всегда чего-то ждет, и это не банальности. Но вот когда не покурю, нет творческих порывов. Табачный дым — такое диво, творю тогда, когда курю. Без табака я весь дурак, мне гениальность дал табак. Творчество под угнетением табака. Тема этой главы достаточно сложная, но она одна из самых важных. Сначала задайтесь вопросом, нормально ли человеку заниматься творчеством под постоянным угнетающим влиянием табака на организм, как это описано в эпиграфе. Ведь многие курильщики говорят, «Я не в рабочей форме, пока не покурил», или «Я человек», или «Я не человек, пока не покурю». Но только человеку из всех биологических видов Земли свыше дан разум, который даже может казаться ничем не ограниченным, и способность к творческой деятельности. Так вот, многие курильщики считают, что табак стимулирует у них в организме, и в первую очередь в мозгах, некие творческие начала. И покурив, как бы лучше думается, лучше находятся новые решения, лучше решаются свежие задачи. Известно, что многие деятели культуры и искусства не могли творить без постоянной подпитки своего организма табачным дымом. Но что они натворили под угнетающим воздействием табака, а также и алкоголя? То есть вопрос сводится к тому, насколько праведна та культура, которая на нас всех сейчас давит, поскольку является окружающей нас средой, и которую поддерживают своими произведениями в основном курящие и пьющие деятели этой культуры. Ответ у любого здравомыслящего человека может быть лишь одним. Мы находимся на стадии катастрофы культуры. То есть та культура, которую годами и десятилетиями создавали курящие и пьющие в своем большинстве деятели искусства, и которая выплескивается на нас ежедневно с экранов телевизоров, может в ближайшее время как бы похоронить всех своей тупиковостью и массовыми извращениями объективной реальности. В этой культуре выставлены совершенно неправедные цели и предлагаются извращенные и оторванные от жизни средства достижения этих неправедных целей, типа «живи настоящим», «бери от жизни все», при этом подразумевается, что ничего никому отдавать не надо. Но вернемся к табаку. Ясно, что губительное воздействие табачного дыма на организм человека не может сводиться только к вышеописанному токсичному эффекту отравления разными ядами, удушения углекислотой и прочим биохимическим эффектам. Есть эффекты еще серьезнее, чем здоровье отдельных людей и их генетика. И это касается творчества курильщиков, это касается влияния курения на общественные процессы. Попробуем с помощью достижений таких знаний, как медицина, химия и психология, разобраться в механизме псевдогениальности людей, употребляющих табак. Хотя слово «гениальность» в современной культуре употребляется, как правило, в позитивном плане, но есть понятие «злой гений» и даже «падший гений».